В эту секунду дверь кабинета отворилась, выпуская мужчину, и Лариса Витальевна вместе с Ириной направилась в кабинет. «Анна Сергеевна, а вы чего ждете?» Увидев, что Бережная осталась сидеть в коридоре, спросила удивленная Воронкова. «Пойдемте с нами. Вы же не просто посидеть пришли, а навести справки». «А это делается без очереди». Таким необычным способом дала она понять очередникам, чтобы пресечь их возможное недовольство. Анне Сергеевне ничего не оставалось, как последовать за ними, хотя ей очень не хотелось этого делать. Увидев, что в кабинет вошли сразу три посетительницы, делавшая диагностику Вера, удивленно распахнула свои накрашенные синей тушью глаза. «Я вызывала только одного человека», — сказала она. «Пусть одна останется, а остальные подождите за дверью». «Не волнуйся, Верочка, мы здесь тихонечко посидим», — подмигнула ей Воронкова и кивнула Анне Сергеевне на стул возле дверей. Сама она присела недалеко от центрального стола, за которым Вера делала диагностику. Дальше все повторилось, как и в прошлый раз, только теперь Анна Сергеевна не участвовала в диагностике, а наблюдала за всем со стороны. Ирина Денисовна разделась за ширмой, ей на грудную клетку были прицеплены присоски с проводками, а на безымянный палец надет датчик. Уставившись на экран монитора, Верочка начала называть болезни пациентки, пугая их разнообразием и количеством. А спустя 10 минут в руках у Ирины появился листок с предписаниями, в правой части которого были выставлены двузначные цифры, обозначавшие доллары. Дальше все развивалось по тому же сценарию, что и у Анны Сергеевны. Ирина испытала шок, потом Лариса Витальевна мастерски разрулила ситуацию и принудила Зинчук приобрести в долг тазохин и дицекар. И специально для мужа Ирины цинк, чтобы у него не было депрессии от потраченных денег. Получив коробочки с препаратами, Ирина вместе с сопровождающими вышла в коридор. «Спасибо вам за помощь!» — без тени радости поблагодарила она Воронкову. «Ой, да не за что!» — ответила та. «Короче, мы с вами обо всем договорились. Вот вам мой телефончик. Как только найдете, где перезанять денежки, так сразу позвоните и отдадите. Ну все, удачи, пока-пока!» Ирина, попрощавшись с Анной Сергеевной, пошла на выход, оставив своих наставниц перекинуться парой фраз. «А вдруг им эти препараты не помогут?» — глядя ей вслед, спросила Анна Сергеевна. «Еще как помогут!» — заверила ее Лариса Витальевна. «Да за такие деньги даже простая вода станет волшебной. Вы вспомните сами тот эффект, когда вы из банки воду начали пить. Помните, сколько раз мне тогда звонили? Чуть телефон не оборвали. Сначала хотели немедленного результата, а потом испугались, что результат появился. Хотя он был вовсе не от препаратов, а от вашей мнительности, потому что денег вам жалко стало. А признайтесь, ведь верно же? Да вы не стесняетесь, у меня был точно такой же шок». «Но, может, действительно у этой женщины денег нет, и дома будет скандал?» — с упреком в голосе спросила Анна Сергеевна. «Голубушка, вы никогда не переживайте за других. Думайте в первую очередь о себе», — напомнила ей Лариса Витальевна. «Ничего, они еще молодые, разгребут. Они разгребут, значит, быстрее разбегутся и новую жизнь начнут. Я-то вон со своим мужем уже 10 лет не живу. И только счастлива, что обузы нет на шее. Может, и она мне потом спасибо скажет». «А что же вы тогда рассказывали небылицы про своего мужа?» — удивилась Анна Сергеевна. «А я вам поверила. Но это же нехорошо». «Да что вы в самом деле такая наивная!» — пристально посмотрела на нее Воронкова. «Вся наша жизнь — спектакль, и чем правдивее играют актеры, тем больше им верят, и тем грандиознее их успех. Так что постигайте эту науку, пока не поздно». «Вы вот эту Ирину пожалели», — продолжала Лариса Витальевна. «А если б не мы, то она бы в другую компанию побежала и там бы свою голову в петлю сунула. Раз уж она пришла сюда, значит, судьба ее такая. И ни вы, ни я уже не виноваты. Суждено ей через все это пройти, значит, так и будет. А вы тут со своими колебаниями, что хорошо, что плохо, только сами себе покоя не даете, да еще и людей в заблуждение вводите». От этих слов Анне Сергеевне стало как-то не по себе. У нее создалось впечатление, будто она стала соучастницей не грандиозного успеха, а грандиозного обмана. Препараты фирмы Дежи у нее сомнений не вызывали, а вот методы, при помощи которых Лариса и ей подобные заставляли людей их приобретать, ей не понравились. «Люди сами должны хотеть приобретать эту продукцию», — думала Анна Сергеевна, возвращаясь домой. «Но люди иногда сами не знают, чего хотят. Значит, им надо вовремя подсказать», — вдруг вспомнила она, услышав когда-то слова Воронковой. «Как разобрать, кто прав, кто виноват?» — совсем запуталась Анна Сергеевна. «А может, и в самом деле права Лариса, а не я? Что ж, время покажет, но лучше я буду разговаривать с людьми сама». Прошло еще несколько дней, и дважды Анне Сергеевне звонили узнавать насчет работы, но ей так и не удалось заманить в офис ни одного клиента. «Почему-то мне никак не везет», — пожаловалась Анна Сергеевна Маришке, когда в очередной раз пришла к ней в гости. «Все деньги на всякую чепуху потратила, то на учебу, то на бумагу, то на клей, то на литературу, а толку никакого. Не пойму, что со мной не так. Вон Светлана, что вместе со мной училась, 5 подписала, а Николай 7, другие уже на 2 ступень поднялись. Лишь ко мне одной никто идти не хочет. Может, нам надо текст другой придумать, или я сама с людьми не так разговариваю. Ба, а ты помнишь, что тебе говорили, когда приглашали тебя на работу? Ты вспомни и говори то же самое». «Да я не помню уже, внученька. Давно это было», — вздохнула Анна Сергеевна. «А ты попробуй еще раз по телефону кому-нибудь позвонить и притворись, что это не ты, а кто-то другой. Вот и услышишь все, что надо». Следуя совету внучки, Анна Сергеевна набрала номер Ларисы Витальевны. «Алло, я по объявлению, ищу работу», — сообщила она, изменив свой голос. «Анна Сергеевна, это вы?» — спросила ее наставница. Анна Сергеевна испуганно бросила трубку. «Ничего не вышло», — сообщила она внучке. «Она меня узнала». «А может, кому-то другому позвонишь?» — спросила Маришка. «Да ладно, не буду я никому звонить», — расстроилась Анна Сергеевна. «Ну, бабушка, ты только не расстраивайся», — принялась утешать ее внучка. «Давай новые объявления напечатаем». «Да на чем же мы будем печатать? Денег-то на бумагу все равно нет. Пенсия только через неделю», — вздохнула Анна Сергеевна и отправилась домой. «Может, хотя бы у Ирины что-нибудь получится», — с надеждой думала она про новую дистрибьюторшу. Но у Ирины тоже дело не сдвинулось с мертвой точки. Заплатив Воронковой за добавки, она переругалась с семьей и влезла в долги, поэтому иногда звонила Анне Сергеевне, чтобы пожаловаться на свою безрадостную жизнь. «А вы не пробовали предлагать добавки своим знакомым?» – спрашивала у нее Анна Сергеевна. «Пробовала», – отвечала Ирина. «Но стоит мне сказать, сколько они стоят, так тут же разговор прекращается». «Ну а как же другие дистрибьюторы продают?» – задавала все тот же вопрос Анна Сергеевна. «Я однажды получала зарплату и увидела, что люди зарабатывают очень приличные деньги. А вы по телефону звонили, а объявление вешали? Попробуйте, может, повезет?» Но повезло не Ирине, а самой Анне Сергеевне. Гуляя как-то вечером по парку, она повстречала свою старую знакомую, Маргариту Степановну Шатунову, с которой еще вместе бегала в институт. «Аннушка, ты ли это? Сколько лет, сколько зим!» — воскликнула Шатунова, принимая ее в свои объятия. 20 тебя не видела! Ну-ка покажись, какая ты стала!» — принялась вертеть Анну Сергеевну во все стороны, не давая ей вставить ни слова. «Ты смотри, да ты почти не изменилась!» — удивилась приятельница. «А я вот со всем развалиной стала, растолстела, ноги по ночам болят, мочи нет, а у тебя как с ногами болят?» «Нет», — ответила Анна Сергеевна. «А чем ты их вылечила?» Маргарита Степановна за всю свою жизнь так измучилась со своими больными ногами, что даже не представляла, что у кого-то они могут не болеть. «Да пью я тут лекарство одно», — неохотно сказала Анна Сергеевна, уставшая напрасно повторять все одно и то же. «А что за лекарство?» — поинтересовалась приятельница. «Да так, дицекар называется», — сказала Бережная. «Да и не только его, а целый комплекс для очищения и омоложения». «А мне скажешь, какой это комплекс? Да для тебя это будет слишком дорого!» Не желая об этом говорить, отмахнулась Анна Сергеевна, стремившаяся перевести разговор на другую, более приятную тему. Но чем больше она упиралась, тем больше заинтересовывалась Шатунова. В конце концов, она выведала у Анны Сергеевны, где та приобрела препараты. И узнав, что это сетевой маркетинг, тут же выразила желание подписать контракт. Оказалось, что она сама уже занималась всяческими продажами картин и моющих средств и давно хотела заняться добавками. Счастливая Анна Сергеевна тут же договорилась с ней насчет диагностики и на следующий день назначила встречу в центре города, чтобы вместе прийти в офис. В эту ночь Анна Сергеевна Бережная опять не смогла уснуть, но уже не от расстройства, а от счастья. «Неужели же Бог меня услышал?» — радостно восклицала она. Душа ее пела, воображение фонтанировало картинами благоденствия, и только под утро ей пришло в голову, что своей преждевременной радостью она может спугнуть удачу и сама себя сглазить. Тогда она принялась делать всяческие обряды от сглаза, плевать за левое плечо, креститься и даже молиться перед иконой Богородицы, хранившейся у нее со смерти мужа в книжном шкафу. На этот раз ей повезло. К ее мольбам высшие силы отнеслись благосклонно. И в обед следующего дня она совершила очень выгодную для себя сделку, подписав под себя свою знакомую. Маргарита Степановна оказалась обеспеченной дамой с большой пенсией при живом муже, который получал в прибавку к своему пенсионному обеспечению еще и множество надбавок, как участник войны. Так что на препаратах она не экономила. И, заключив на себя и мужа сразу два контракта, набрала продукции почти на 4000 рублей, распределив ее на обоих, чтобы получить большую скидку. «Ну, наконец-то у меня будет настоящая зарплата», — радовалась Анна Сергеевна, благословляя ту минуту, когда встретила подругу. «А хорошая эта штука, сетевой бизнес», — думала она. «Создал себе цепь и живешь припеваючи, кто-то за тебя работает, а ты получаешь прибыль. Да, умные люди придумали капитализм». В день заработной платы сердце Анны Сергеевны не стучало, а пело торжественные гимны. «Сколько же я получу?» — думала она. До 2 часов она не смогла высидеть дома и отправилась в офис пешком через весь город, рассчитывая затратить на дорогу 1,5 часа. Однако ноги так быстро несли ее, что она была на месте уже через 40 минут. «Ну, раз я пришла раньше всех, то займу-ка я очередь», — решила Анна Сергеевна и принялась расхаживать возле закрытых дверей. Через некоторое время потихоньку начал собираться народ. Ближе к 2 уже целая толпа окружила вход плотным кольцом. Анна Сергеевна, видя, что ее могут потеснить, заняла место возле двери и сдерживала натиск толпы. Без 2:05 к офису подошла и Лариса Витальевна. Увидев у дверей свою подопечную, она радостно замахала ей руками. «Анна Сергеевна!» — закричала она. «Вы для меня заняли очередь, как я вас просила?» «Она никого не предупреждала!» — тут же послышались голоса. «А откуда вы знаете?» — спросила их Анна Сергеевна и крикнула своей наставнице. «Лариса Витальевна, пробирайтесь сюда! Вы будете первая!» Обрадованная Воронкова пробралась к дверям как раз вовремя. Когда стрелки часов показали ровно 2, двери отворились, и толпа хлынула к кассе, затопляя просторный коридор. Добежав до окошечка, дистрибьюторы начали восстанавливать очередь, стараясь соблюдать признаки интеллигентности и благожелательности. И если кто-то наступал кому-то на ногу, тут же спешил вежливо извиниться. Лариса Витальевна первая получила свою зарплату и, довольная, отошла от окошка. Анна Сергеевна протянула в окошко свой паспорт и, как завороженная, смотрела, как кассирша отсчитывала крупные купюры. «Неужели же я столько заработала?» — радовалось сердце Анны Сергеевны. Когда же ей подали ведомость, чтобы она поставила там свою подпись, Анна Сергеевна увидела, что ее заработок составляет всего 13 рублей. «А почему так мало?» — вырвалось у нее. «Сколько заработали, столько и получаете», — был ответ. «Нам ваши деньги не нужны, мы и свои зарабатываем». «Нет, ну все-таки, откуда взялась такая мизерная сумма в 13 рублей?» Уже добавив в голос резкости, с намерением разобраться, спросила Анна Сергеевна. «Одна моя подопечная купила продукции почти на 3000 рублей, вторая на 4, а вы мне платите всего 13 рублей и утверждаете, что все правильно». «Женщина, вы не поднимайте скандал», — заволновалась очередь. «Давайте не задерживайте», — потребовали более нетерпеливые. «За те почти 7000, что заплатили ваши подопечные, вам было начислено 363 рубля», — принялась объяснять бережной кассирша. «350 мы сняли за аренду офиса, 150 вы задолжали в прошлый раз и 200 за нынешний месяц, вот и осталось всего 13». «А почему начислили только 363?» — воскликнула Анна Сергеевна. «А это вы спросите у своего куратора, пусть он вам объяснит», — сказала кассирша и крикнула следующего. Получив назад свой паспорт с вложенными в него купюрами, расстроенная Анна Сергеевна вышла на улицу, где ее поджидала довольная Лариса Витальевна. «Ну и сколько вы заработали?» — спросила у нее Воронкова.
13 рублей, — сказала чуть не плача Анна Сергеевна.
«Послушайте, Лариса Витальевна, как же так получается? Мои подопечные купили продукции на 7000 рублей, а мне вместо обещанных 10% заплатили только 5. Да это же сплошное надувательство!» «Анна Сергеевна, вы опять не все дослушали», — принялась объяснять ей Воронкова. «А вот если бы вы слушали внимательно, то знали бы, что 10% вы будете получать, когда у вас будет вторая ступень».
«А когда же она будет?» — спросила несчастная женщина.
«Тогда, когда на вашем счету будет куплена продукция на 300 баксов».
«Это на 10000, что ли?» — выпучила глаза Анна Сергеевна.
«А что же вы мне сразу об этом не сказали?» «Анна Сергеевна, милочка, да я вам каждый день звоню и говорю, работайте, приводите людей, покупайте и продавайте продукцию. Вы же только 2 за 2 месяца привели, а еще на что-то жалуетесь».
«Но разве я виновата, что я не умею торговать?» — расплакалась Анна Сергеевна.
«А вы берите пример с других», — сказала Воронкова. «Их тоже никто не учил, но они учатся, вот и преуспевают. Кто же вам мешает быть такой, как они?»
«Это что же выходит?» — вытерев слезы, спросила Анна Сергеевна. «Пока я 300 баксов не потрачу, я ничего не заработаю».
«Ничего не поделаешь», — развела руками Лариса Витальевна. «Такое правило для всех». Совершенно расстроенная возвращалась Анна Сергеевна домой. Теперь она поняла, что капитализм бывает не только щедр, но чаще всего он жесток, особенно для тех, кто кидается в него, сломя голову. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — почему-то вертелось у нее в голове. «Что же я наделала?» — корила себя Анна Сергеевна. «Для чего я полезла туда, где ничего не понимаю? А все это Лариса Витальевна с ее золотой приманкой для золотого тельца. Ну надо же, как глупо люди попадаются на крючок с обманкой. И все это жажда наживы, жажда нечестно заработать деньги заставляет нас слезть за бесплатным сыром в пасть кота. Какие же мы глупые! Порой ради какого вот и миража, жертвуем всем, а потом еще рыдаем, кого-то виним». «Женщина, возьмите, пожалуйста, рекламку», — сунула Анне Сергеевне в руку разноцветный квиток, проходившая мимо дама. Анна Сергеевна опустила взгляд на листок и прочла: «Работа, не упустите свой шанс стать миллионером». Анна Сергеевна ухмыльнулась, смахнула слезинку со своей щеки и, бросив листок в мусорку, пошла дальше, заметив, с каким интересом читают такие же листки прохожие. «А ведь, по сути, никто меня силком в эту компанию не тянул», — подумала она. «Я сама туда пришла. Но ведь как-то же другим удается там заработать. Наверное, у меня к этому нет таланта. А может, и впрямь пора остановиться, раз ничего у меня не получается. И так же, как ветхие старухи, просиживать остаток жизни во дворе на лавочке или гулять в парке, как все порядочные пенсионеры. А бизнесом пусть занимаются молодые. Им проще понять, в чем секрет успеха». Удрученная этими мыслями, Анна Сергеевна дошла до своего дома и увидела возле подъезда сидевших старух. «Эй, Анька! Ты чего это здороваться перестала?» — окликнула ее остроносая и кикимороподобная старуха. «Отстань от нее», — сказала другая, толстая и неповоротливая. «Не видишь, она гордая». «Ишь, гордая! Да пусть она себе эту гордость знаешь куда засунет!» — закричала третья. «Да мы таких гордячек видели-перевидели!» От такого приветствия Анну Сергеевну даже передернуло. И в тот же миг она представила себя неряшливой, нечесанной старухой, сидящей рядом с этими склочными сплетницами. «Нет уж, лучше я проведу остаток жизни дома одна», — подумала она, но тут же вспомнила невыносимую тоску поджидавшего ее дома одиночества. «Какая же я глупая!» — мысленно воскликнула Анна Сергеевна. «Опять захотела в клетку. Что же я плачу над потерянными деньгами? Они лишь ничтожная плата за возможность жить полной жизнью, на что-то надеяться, радоваться, огорчаться и считать себя востребованной. Нет, я все-таки не брошу эту работу. Буду ходить в офис каждый день. Не зря же я плачу за него. Вот и буду им пользоваться, как другие. А еще буду вешать объявления, отвечать на телефонные звонки и назначать встречи. Ничего, когда-нибудь и мне улыбнется удача. Мне бы найти хотя бы парочку таких, как я». И Анна Сергеевна продолжала ходить в офис, отвечать на телефонные звонки, но ее неумение общаться с людьми отпугивало от нее всех порядочных претендентов. За 3 недели работы ей удалось подписать всего одну женщину, оказавшуюся пациенткой психоневрологического диспансера. «Но почему же к другим идут деловые, целеустремленные, напористые люди, а ко мне приходят только безвольные, ущербные, те, которые сами нуждаются в помощи и не знают, чего хотят от жизни?» — часто думала она по ночам. «Подобное притягивается к подобному», — вспомнила она оброненную кем-то фразу. «Неужели же я такая, как они, раз притягиваю к себе таких людей?» Эти мысли заставили ее всерьез задуматься над тем, как изменить себя, чтобы и вокруг нее были умные, веселые, счастливые и самодостаточные люди, а не сплошные нытики и меланхолики. «Вот бы мне работать с кем-то в паре, чтобы я приглашала на встречи, а кто-то бы вел переговоры», — мечтала Анна Сергеевна. И в ответ на ее мечты однажды вечером ей позвонила ее наставница Воронкова.